Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Заридзе, настоятель Покровского храма села Отрадного Воронежской области. Здравствуйте, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Я бы хотела нашу с вами беседу начать с того, чтобы поговорить о завтрашнем евангелийском чтении. Завтра в храмах будет читаться тот момент из Евангелия, где рассказывается притча о сыне, да, вот когда у одного человека было два сына, и он сказал первому: «Пойди сегодня поработай на винограднике моем», тот сказал в ответ: «Не хочу», а потом раскаялся и пошел. А другой сказал: «Да, конечно», а на самом деле не пошел. И в Евангелии задается вопрос о том, который из двух сыновей исполнил волю отца. И я бы хотела попросить вас рассказать, о чем эта притча, и что для вас, может быть, лично она значит? Потому что у каждого из нас есть свой личный опыт.
Ну, конечно, личный опыт обязательно есть. А кроме всего прочего, притча-то глубока. Она многоплановая, она имеет личный контекст, она имеет контекст, который связан вообще с народами Земли как таковыми. Если брать народы Земли, то, безусловно, многие были призваны для того, чтобы работать на Ниве Христовой, многие были призваны на то, чтобы действительно быть Богу верными. Но, не устояв под влиянием окружающей среды, под влиянием языческого мира, они отошли в сторону и потеряли смысл своей жизни. И то же самое можно сказать о людях, которые, живя в этом мире, изначально, может быть, и некоторые были воспитаны в православной вере и знали, что надо ходить в храм. Некоторые подверглись искушениям этого мира. Некоторые, допустим, употребили спиртное больше, чем необходимо, стали алкоголиками и перестали просто ходить в храм. Некоторые, засуетившись в этой жизни, отошли в сторону от Бога и перестали приносить какой-то духовный плод, и над собой перестали работать. Некоторые сочли, что деньги – это гораздо надежнее, выгоднее, конкретнее, и поэтому стали зарабатывать их, и, в общем-то, остальное их стало не волновать. То есть, по сути дела, главная задача человека на земле, его смысл существования, получается, у этих людей потерян. Но будем надеяться, что они, может, когда-то и раскаются. Но так или иначе, каждый человек живет на земле для того, чтобы научиться любить Бога, любить людей и духовно развиваться. Это принцип, это основа того, что говорит Господь в Евангелии. И вот если один человек сказал, что да, пойду, отец, работать в винограднике, и не пошел, это говорит о том, что как раз вот не хватило силы духа, не хватило любви к Богу и верности Ему, чтобы следовать нужным духовным путем. А тот человек, который, допустим, изначально, ну, не готов был идти за Богом, да, ну, не готов был идти выполнять благословение отца, работу в винограднике, этот человек через некоторое время, осознав, что он, в общем-то, идет неправильным путем в жизни, что он совершенно не то делает в этой жизни и не так, в общем-то, ведет себя, он раскаивается в том, что он делает. Раскаяние здесь обязательное слово, то бишь без покаяния возвращение к отцу невозможно. То бишь только покаянием это можно сделать. Мы это видим в притче о блудшем сыне, когда, например, в стране далече человек, находящийся, да, сын отца, которого он, в общем-то, оскорбил, уйдя в сторону, раскрутив свое имение, он возвращается, раскаявшись, придя в себя. Потому что он приходит в себя, он осознает смысл своей жизни, осознает то, что надо ему делать в жизни, и он возвращается к отцу и понимает, что он недостоин называться сыном, и хотя бы число наемников просит принять его, чтобы отец взял его в работники. И падает на колени, увидев отца, отец поднимает его и принимает в свои объятия. Так вот, здесь то же самое получается. То, что тот сын, который вначале отказался от того, чтобы выполнить волю отца своего, в конце концов, так или иначе, разными путями в этой жизни, столкнувшись с проблемами, столкнувшись с осознанием смысла своей жизни и всем тем, что происходит вокруг нас, ну и, опять же, с пониманием смерти тоже, без этого тоже никуда не денешься, возвращается к отцу, и, в общем-то, отец принимает его, потому что он, хоть сначала и был неверен в словах, но в делах оказался более верным, нежели тот, который сразу же согласно сказал: «Да, Господи, я пойду и поработаю в винограднике». Случаев таких очень много, когда люди возвращаются, исходя из, скажем, правильных пониманий своего собственного существования на земле. Например, у меня был опыт такого сорта. Когда-то еще в детстве, когда учился в школе, я ничего не знал о Боге. Меня с детства не воспитывали в вере в Бога. Отец меня привязал политэкономию в университете. Вот. А мать была учительницей русской литературы. И, в общем-то, мать она была верующая, но боялась даже говорить на эту тему. Время было сложное, время было коммунистическое, и поэтому говорить о Боге никто не имел права. Я однажды как-то залез в шкаф и смотрю белье. Ну, почему захотел посмотреть, как там это белье лежит. И вдруг наткнулся на иконы, которые были у мамы спрятаны в белье. А почему, скажут, они в белье были, они висели на стенке? Потому что к ней приходили родители и ученики. Если бы кто-нибудь увидел иконы на стене или где-нибудь в комнате, они бы тут же донесли, что эти иконы есть.
Ну, наверное, не каждый бы донес. А? Не каждый бы донес.
Ну, многие дни, то время было очень сложно. Доносили очень часто, поверьте. А так как, когда мне было 8 лет, отец развелся и ушел от нас, да, и мать одна нас, двоих сестру воспитывала и содержала, она понимала, что это будет кризис, то есть она не сможет содержать детей. Поэтому она боялась очень сильно, прятала иконы в белье. И когда, видимо, она приходила к себе в спальню, она там закрывалась, и тогда вынимала иконы, молилась, прятала их обратно. Вот такая была ситуация. Угу. Вот, но я нашел, удивился. Ну, ничего не сказал, потому что было неудобно, как-то я так нашел без спроса, как бы получается. И как бы
какое воспитание?
Результат
вообще
был бы не очень, скажем так сказать, хороший, потому что как-то это неприлично получилось бы. Но с точки зрения понимания о своей жизни, это было так. Я занимался тогда астрофизикой в старший класс школы, и занимался тем, что делал телескоп самодельный, довольно приличный, были до 200-крат увеличения. Ездил в Пулковскую обсерваторию, там мне было так интересно очень наблюдать звездные все объекты, процессы, которые происходят в космосе. И когда наблюдал галактику М31, это галактика в созвездии Андромеды, она находится очень далеко, миллионы лет только свет летит до нас оттуда. И вот когда сопоставляешь миллионы лет, которые летит свет до нас, с тем мгновением, которое мы живем на Земле, получается сопоставление не в нашу пользу. Получается, жизнь – это мгновение, которое не успеешь, даже, так сказать, прикоснуться как надо. К этому мгновению оно уже закончилось. И возникает противоречие. Диалектический материализм говорит о том, что человек живет на Земле, потом умер, и на этом все закончилось. И есть, существует, так сказать, такая, как бы они предполагали, видимо, что материалистическая концепция, то есть диалектика, да, которая говорит о переходе количества в качество. Ну, на самом деле, здесь переход количества в качество наблюдается. Они что говорили, что социальная польза возникает, вот, производственная польза возникает, и все остальное польза возникает, потому что человек жил. Он что-то сделал, построил и прочее. Тогда можно рассмотреть вопрос иначе. Смотрите, как. Были цивилизации. Древний Рим, Древний Египет, да? Греция была очень мощная цивилизация, та же Майя и прочее. Где эти цивилизации? Их нет. Они все когда-то жившие умерли. И когда-то эти жившие люди ведь тоже что-то хотели, к чему-то стремились, каким-то образом существовали на этой планете. Ведь они же были разумными существами. Не менее, я думаю, чем мы с вами. Так вот, друзья, где цивилизация? Нет цивилизации. От них остались какие-то, ну, обломки. Глиняные черепки от посуды, какие-то стеллы, какие-то, ну, скажем, башни, какие-то здания. Ну, может быть, элементы каких-то колонн, как, например, мы видим в Древнем Риме, да, и говорим, да, как здорово. Остались такие древние реликвии. А что здорово-то? Ведь эти люди тоже к чему-то стремились, для чего-то жили.
Ну, а культура осталась, литература осталась.
Ну, литература, культура осталась, я понимаю.
Там, философские труды.
Да, мы можем почитать философские труды, культуру, литературу, так сказать, почерпнуть. Но в целом говорить о том, что человечество будет считать на Земле вечным, тоже невозможно. Угу. Кто-то говорит, что будет жить ради детей, фактически, он, в общем-то, как бы в какой-то степени обманывается. Почему? Потому что у каждого человека есть личный путь его жизни. И он за этот личный путь отвечать тоже перед Богом будет по-любому. Здесь вариантов нет, понимаете? А дети тоже умрут, и цивилизация, в конце концов, приведет к самоуничтожению. Мы знаем о том, что будет конец света. И это не будет всегда, понимаете, то, что есть сейчас на Земле. Во втором послании апостола Петра сказано, стихии возгорятся и исчезнут, и будет новое небо, новая земля. Ничего не останется, понимаете? Вообще ничего. То, что есть сейчас на Земле. Так вот, друзья, получается, что то, что жизнь пройдет мгновением, и после этого мгновения будет смерть, это гарантированная константа, от которой можно отталкиваться в рассуждениях о своей собственной жизни, зачем она нужна. Так вот, я не знаю ничего о Боге. Стал размышлять, зачем мне тогда нужна эта жизнь, если я умру и вот так бессмысленно просуществую на этой планете.
Это все вы делали, глядя в телескоп на галактику М31?
Ну, М31 впечатлял хорошо, потому что миллионы лет летит свет, а остальные находятся ближе, объект, который я наблюдал. Но конская голова, например, там, так сказать, есть такая черная дыра, это тоже видно в созвездии Лебедя, но там даже непонятно, сколько лет летит свет оттуда. Ну, тоже не близко, скажем, находится это все. Так вот, не в этом даже дело. Дело в том, что возникает ощущение бессмыслицы. этого бытия, если нет понимания о Боге и какого-то высшего смысла. И вот я думал, Господь мне на душу положил следующее понимание. Тогда я был маленький мальчик, учился в старших классах школы, и понял я только таким образом, что вот существует, допустим, ну, приемник работает, он на определенной длине волны, вот он работает себе, работает, а потом раз – сломался. Длина волны-то останется. Ну, вот я примитивно своим рассудком подумал так. Вот есть, видимо, индивидуальная длина волны – это мое «я», мое сознание. Когда сломается биологический приемник, мое «я» останется существовать дальше. Я решил это доказать научно. То бишь, по-другому я не мыслил себе, что можно как-то по-другому оперировать какими-то фактами. Тогда я так был приучен, понимаете? Вот. И, в общем, оставив уже занятия астрофизикой, иногда, конечно, посмотрев в телескоп, потому что интересно. Вот. Но я уже оставил это все и стал заниматься тем, что решил поступать на факультет, заниматься физиологией смерти и изучать именно этот процесс, чтобы доказать, что душа живет после смерти определенным образом. Но сделали это без меня, все-таки я учился на кафедре физиологии. А то, что душа живет после смерти, было доказано в 1978 году в институте Бехтерева в Питере. Там изучали следующим образом умирающих людей. К человеку подключалась клемма, и вторая, так сказать, пластинка с клеммой была за сканирующим устройством, за кинокамерой. Да? И получалось следующее. При определенной частоте импульса, который соответствовал частоте кадров на пленке, фотографировалось, как душа отделяется от тела у любого умирающего человека. Умного, глупого, верующего, неверующего, любой национальности, неважно. Все это происходило у всех. Но у кого-то происходило это быстро и легко, у кого-то это происходило тяжело и с проблемами.
Что-то я не поняла, прямо на фотопленке?
Да, безусловно, потому что это использовалось метод Кирляна фотографии, высокочастотных разрядов фотографируется объект. Если это не живой объект, например, копейку взять, у нас был так генератор, мы все в лаборатории потом делали это в УЗИ. Угу. И берешь, делаешь вспышку высокочастотную, разряд, да, и получается отражение, вот как копеечка, да, вокруг нее контур на долю миллиметра помимо самого объема копеечки. Вот это называется коронный разряд. Так вот, коронный разряд есть и у биологических объектов тоже. Они были исследованы все время. Например, мерили энергоемкость, ну, жизненные силы спортсменов после проведения хоккейного матча. Ну, вот до того, как они ушли на матч, руку клали на фотопластинку, делали фотографии, получалась такая, ну, насыщенная жизненная энергия человека. Вокруг его пальцев видна была, так сказать, потому что он довольно, так сказать, бодр был и готов к бою, как говорится. Да, после матча, когда они приходили в лабораторию и у них снимали коронный разряд руки, практически еле-еле светилась жизненная сила, потому что он вычерпался, он полностью выдохся, этот человек, понимаете? Поэтому можно качественное количество таким образом мерить энергоемкость. Но это, конечно, электромагнитное поле человека, никакое другое, там, не надо там придумать биополя и прочее остальное. Это электромагнитное излучение, и оно фиксируется таким образом, понимаете? Так вот, и у человека, который умирает диаметром 10 сантиметров, от тела отделяется шарообразная информационно-энергетическая субстанция. Его собственная душа, которая уходит против закона физики вверх, потому что по закону физики свободная энергия должна уйти на массу, на Землю. А здесь она уходит вверх и существует автономно, самоуправляемым образом, в пространстве. И как она существует, знает только она, понимаете, и Господь. Так что этот факт имеет место быть. И тогда, когда я эти данные получил, ну, понял, что доказывать это все не нужно, ну, и занимался дальше научной деятельностью. У меня был друг в Москве. Он был замминистра Минуза СССР. У меня проблем с лабораторией. Кафедры, где я работал после университета, да, никакой не было, то бишь, оборудование импортное, ребята перекинули, так сказать, хотя в брежневские времена невозможно было найти импортное оборудование в какую-то захудалую лабораторию, понимаете, ну, возможности были, потенциал был, можно было сделать любую диссертацию, но, сами понимаете, потенциал был вполне достаточный, вот, я знал хорошо зав. Общего отдела ВАКа, то бишь, не проблема, была защита любой диссертации, вот, но получилось следующее со мной. В 1982 году я ездил в командировку сюда, в Москву, в министерство, как раз согласовывали поручение хроматографа, потому что хроматограф был нужен для исследования.
Хроматограф – это что, простите?
Это прибор, который проводит определенное качественное, количественное измерение разных, ну, в данном случае мне нужно было для биологических объектов, состояние разных, так сказать, веществ присутствует, допустим, в частности, углерод-14, радиоактивный изотоп меня интересовал.
Ой-ой-ой.
Вот я этим занимался вопросом тогда. Вот, ну, и приехал сюда, когда я уже садился в поезд, я понимал, что что-то произойдет. Но так я еду в командировку, я уже тогда понял, что есть Бог. Совершенно точно понял и знал, но еще не понимал православие совсем. И я взмолился, Господи, только не в командировке. Если будет что-то, пусть будет, но только не в командировке. Ну, чтобы быть обузой, людей не хочется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и у нас в гостях протоиерей Геннадий Заридзе. Отец Геннадий, и что... И как, все-таки в командировке что-то произошло?
Нет, прошло позже. Нет, у меня заболело, как бы мне казалось, ухо в командировке. Когда я приехал обратно, в общем-то, рефлексов организм не показал, организм группировался, потому что я испугался, что меня положат в больницу. Я с детства терпеть не могу лежать в больнице, потому что всегда там лежал. Из-за астмы меня все время заставляли лежать в больнице, я очень это не любил. Вот. И поэтому, когда мне сказали, что если менингит, то я положу в больницу, организм группировался и не дал ни одного рефлекса. Никто ничего не понял, думали, ну, ухо и ухо, а ухо не болело. На самом деле, это было воспаление мозговых оболочек.
Как интересно.
Да, и вот когда было уже совсем больно настолько, что терпеть я боль уже не мог, она не прекращалась ни днем, ни ночью. Я попросил жену, чтобы подняла ноги вверх. Когда она подняла ноги мне вверх, ну, представьте, на то ли кроводавление, которое было воспаленное, так сказать, оболочкой мозга, вдруг шарахнуло давление всего организма. Как придавило так, что буквально через 2 часа я стал стерывать свет и отключился полностью. Приехала скорая, когда мне они не хотели ехать, говорит, за ухо сходите к врачу утром.
Я бы такой, это был менингит, да?
Да.
Это...
Так вот, да.
Это, кстати...
И потом определили.
Ну, просто, да, это же один из первых способов проверить, а что у вас голова болит, если что серьезно, это поднять ноги вверх.
Нет, нет, не ноги вверх. Там надо подбородком дотронуться до грудной клетки.
Да-да-да.
И, наоборот, лечь на спину, пробовать коленками, коснуться живота. Если ты это делать не можешь, это рефлекс как раз показывает, что у тебя менингит. Понимаете, в чем дело?
Да-да-да.
Как ни странно, вот так вот проявляется. Но у меня их не было. Организм группировался, рефлекс не показал.
Мне очень понравилась формулировка «организм группировался». Все-таки...
Да потому что я испугался, что в больницу положат. Вот такой был глупый человек. Ну, послушайте дальше. И что произошло? И вот она все-таки скорая приехала потом, когда они увидели, в каком положении, они, конечно, очень извинялись, что они сразу не приехали, и повезли меня в реанимацию. Но конвульсии кончились прямо в скорой помощи, тело перестало вообще, так сказать, дергаться, отбилось, как говорится, и лежало уже бревном. Ну и организм стал угасать, просто угасать потихонечку. Когда привезли меня в реанимацию... У меня на каталке там рефлексы проявились, они все поняли, вопросов не было, закатали меня. На каталке закатили меня в реанимационную палату, на одного человека. Там лежал коченевший труп. В это время медсестра реанимационная была одна на эту палату. Она пошла с моей женой выяснять обстоятельства заболевания, потому что надо заполнить карту, а я-то ведь вообще уже отключился, как говорится, полностью. Вот. Ну, и санитарам было сказано увезти труп в морг. Они, значит, пришли. И увезли, как они считали, труп в морг.
Когда медсестра вернулась... Вас увезли, что ли?
Медсестра вернулась через полчаса, и в морг увезли меня, да. Значит, почему увезли меня в морг? Она призывает санитара, говорит, ребят, вы опытные люди, вы чего-то увезли, он же еще не окоченел. Я действительно еще не окоченел. Они говорят, ну, он выглядел хуже, чем окоченевший труп. И дыхания не было практически. Если было дыхание, понятно, не увезли. Увезли, потому что все было совсем плохо. То бишь, практически вот там оставались какие-то, не знаю, секунды, может, не знаю сколько. Но так или иначе, когда она... Пришла, она поняла, что это скандал, надо срочно возвращать из морга, меня возвратили из морга, прокололи спинной мозг, обнаружили пневмокок, менингит. Это такая болезнь, которая развивается стремительно с летальным исходом. Вариантов вообще не было никаких, просто. Ну и потом, в общем-то, ну, поставили не просто вводить инъекцию пенициллина, а капать его. Поставили кап пенициллина с капельницы медленно, как мне потом разъяснила медсестра, и увели катетер. Вот вся реанимация, больше ничего не делали. Под утро я прихожу в сознание на следующие сутки и знаю точно, что тот мир реально существует. Он есть. 100%. Я знаю точно, что Бог решал вопрос, оставить меня на земле или не оставить, меня просто пожалел и оставил меня на покаяние, поэтому я живу. Не потому что что-то я себе представляю, потому что просто Бог помиловал грешника, понимаете? Я оставил на покаяние. Если бы тогда умер, я был в аду 100%. Я никогда не причащался, никогда не исповедовался, я этого ничего не понимал, не знал вообще, понимаете? И на что я для себя доказал, что Бог точно есть, и все. И вот организм, милости Божией, стремительно восстановился.
Кстати, я так понимаю, что это чудо, да, было настоящее?
Я думаю, Господь понял, у меня летального исхода еще не было тогда, то бишь это была полная кома, но, в принципе, там уже все было совсем плохо.
Но если болезнь смертельная сама по себе.
Однозначно, я не должен жить, это вне всякого сомнения. Вот, ну и происходит следующее. Врачи заходили по 2-3 человека и спрашивали меня, а что это ты живой, представляете, какая этика? Вот. Может, ты спортом занялся, не занимался, непонятно тогда. Так, думали, еще какие-то вопросы странные задавали мне. Ну, в общем, меня это очень удивило, ну, ладно. И знаешь, какое последствие было у меня после этого менингита? У меня была реверберация звука, то есть я не мог воспринимать обычное радио. Ну, там, в фалете есть радио. Я включаю это, а не могу, просто такое искажение звука жутко из радио идет. Я вот каждую, там, может быть, 16-ю долю ноты искаженную воспринимал как очень обостренно. То есть не мог слушать фальш никакой просто музыкальный. У меня был слух как нормальный, интересно. И так. А тут просто невероятно было. Я просил выключить, потому что это было неприятным. Вот. Кроме всего прочего, была ревербирация звука еще. Это значит, звук ухал так, ух-ух-ух. Так уходил, говорит кто-нибудь, так ухает. Потому что там расширилась структура, понимаете, пространство мозга. Это же не просто так болезнь. Вот. Ну и все. Ну и вот таким образом организм, милостью Божией, восстановился довольно быстро. И я отказался от группы, ушел дальше. С нами пришел на кафедру, мне стало вообще неинтересно. Это все не потому, что против науки. У нас при храме есть... Научное общество называется «Объединение православных ученых», включает в себя около 400 ученых разных стран мира. Довольно серьезный такой кворум. Мы занимаемся разными интересными исследованиями. Сейчас исследовали, например, лилии, которые из сухих стеблей расцветают на острове Кефалония. Нам дали стебли для исследования, отдали в наш филиал, который находится в Мурманске, там институт по биологическим исследованиям. И как раз вот там мы привезли сухие стебли, которые пустили... живые такие стебельки и бутоны, и цветы. То бишь, это происходит следующим образом. Лилии эти приносятся на Благовещение прихожанами в храм, потом они проходят время, засыхают, и эти палочки сухие ставят, открывают створку иконы стеклянной, ставят туда к иконе Богородицы и закрывают. Ровно через полгода на Успение Богородицы эти лилии, то есть эти сухие стебли пускают живые стебли, вот, и бутоны, и расцветают. Это потрясающее явление. И наш, так сказать, академический институт мурманский, он доказал, что это чудо реальное абсолютно, и оно абсолютно, в общем-то, может квалифицироваться как явление Божие, понимаете? Не просто так это происходит, случайное событие.
Они всегда расцветают?
Всегда, из года в год бывает это всегда. Ну, это один из видов исследований. Есть много статистических исследований других. Ну, в общем, это особый разговор об объединении. Но это просто к чему? К тому, что не против науки. Просто мне она тогда стала неинтересна, потому что я решил жить по большому счету, коль я умру. И мое существование продолжится в том мире, я это знаю точно, есть Бог, я знаю точно, то надо с Богом и служить, подумал я. И тогда я благословился на это служение у схимитрополита Серафима Мажуга. Был такой угодник Божий, старец старцев, он был одним из таких подвижников благочестия, великой жизни духовной. В времена Хрущевского изгонения его отправили из... Ну, всех выгнали, короче говоря, из Глинского монастыря, и он уехал в Тбилиси, потому что там более лояльно относились к духовенству. Вот. Ну, и там он стал епископом, потом митрополитом. И он был духовным отцом моей прабабушки монахини Таисии, моей бабушки Анны Яковлевны и так далее. То есть, фактически, я туда поехал по благословению еще отца Николая Седых, который меня благословил туда и съездить. Вот. И так как мои родственники знали его хорошо, я к нему попал, и он мне был сел на духовный путь. Так бы я не рискнул. Вот. Ну, и кроме всего прочего, я оставил кафедру, хотя все там было оснащено, вопросов не было, и можно было делать любую работу. Ну, и вот ушел служить в храм певцом, чтецом, вот. Потом псаломщиком взяли, и в 88 году мне руку положили в священный сан. Вот так сложился мой путь. То есть, фактически... Можно сказать, что изначально я и не знал о Боге. Фактически, я являюсь тем самым, который сказал отцу, не пойду, а потом пошел работать в виноградник. Но сознательно, потому что я понял, что действительно отец такой любящий, такой действительно удивительно тонкий и всегда помогающий, и всегда находящийся рядом, и всегда, понимаете, сострадающий, и всегда самый близкий. Ближе никого не может быть в жизни. И не служить ему просто нельзя, это преступление. Вот для себя я воспринял это вот так. И поэтому ушел служить Богу. Ну, и вот служу в священном сане все это время. И, в общем-то, пытаюсь помочь своей собственной душе спастись. Если возможно, помочь спастись душам тех людей, которые имеют эту необходимость. Потому что, к сожалению, очень многие нуждаются в том, чтобы с ним просто поговорили. Просто поговорили, выслушали и объяснили, что надо делать дальше. Потому что, к сожалению, не всегда это бывает в храмах. А должно быть именно так. И говорю, меня Господь помиловал грешник, который не должен был жить на земле. Вот. И просто оставил на покаяние. Так мне было и объяснено, потому что у меня оставляется на покаяние. Я оставляюсь на земле на покаяние.
Вам прямо объяснили?
Я знал точно, что меня оставляют на покаяние. Так оно и было все. Вот. Уж тем более я должен, конечно, принимать и беседовать со всеми людьми, которые приходят, у них есть определенные проблемы, нужды и так далее. Я этим занимаюсь, потому что считаю это важным. Ну, и думается, что таким образом, может, кто-то хоть осознает смысл своей жизни и попробует исправить свои собственные ценности на земле. Ведь у нас ценности, они часто бывают главными ценностями, иллюзорными. Иллюзорные – это какие ценности? Ну, когда человек, например, считает, что самое главное у него – это вот как у фарисеев раньше в Евангелии, да? Когда Господь Иисус Христос сказал, что количество имения человека, то бишь, сколько у него там денег, материальных там всяких, так сказать, предметов, все остальное, оно не решает вопрос о спасении, то есть спасение от него не зависит. И тут фарисеи смеялись над Господом, говорили, ха-ха-ха, как это так? Наоборот, чем ты богаче, чем ты пышнее одет, чем ты замечательнее снаружи, тем ты и более величественный. А тут не зависит, оказывается. Ты Господь-то им правду говорил. Так вот, иллюзорное богатство этого мира, Господом, видите, как оно не принимается, а принимается духовное богатство, без которого жизнь не имеет смысла никакого. Духовное богатство – это те самые моменты, которые мы с вами должны для себя определить, что нам ценнее. Если нам ценнее Господь и наше внутреннее развитие, которое мы совершаем сами лично, чтобы своими собственными грехами не отравлять окружающий мир и свой собственный род, своих детей, внуков, так сказать, и правнуков, чтобы не доставлять им проблем потом своими грехами. И мы работаем над собой, из любви к Богу стремимся пути своего развития. Это один разговор. И мы приобретаем действительно ценности вечные, любовь, веру, молитву, понимаете, предстояние пред Богом и многое другое. И отсюда происходят добродетели, милосердие, страдания, кротость, смирение и прочее. Потому что они отсюда проистекают, как естественный фактор. Вот если же у нас материальные вот эти вот все вещи становятся главенствующими, то нам горе, понимаете? Именно горе, как говорил Господь в свое время в книжке «Фарисеям», горе вам, чтобы закрыли вход в Царство Божие, сами не входите, других не пускаете, понимаете? Для нас должно быть это понимаемо. Поэтому самое важное, что мы должны делать на земле, мы в первую очередь должны быть верными Богу людьми, и стараться помочь людям найти свой путь, потому что запуталось очень много людей. Тем более после десятилетий атеизма, скажем так, воинствующего такого безбожия, понимаете, смешков всяких по поводу веры, священников, по поводу Бога. Очень сложно объяснить людям, что они главное это в своей жизни и не получили, и что смысла в их жизни просто нет, пока они не нашли основу, альфа и омега своего существования. Ведь смерть-то придет, конечно, придет. И, представая пред Богом, что мы будем говорить? «Ой, Господи, да я не знал». Да это не разговор. Или «Ой, Господи, да я не понял». Это тоже не разговор. «Ой, Господи, да я не верил, там не получилось». И это не разговор. Возможность прийти к Богу и познать что-то о Его вере, и познать Его учение и Его самого, дается каждому. Так или иначе, Господь, Он милосердный Отец, и каждый пытается привести к спасению. Так или иначе. И потому... Пусть мы, допустим, были оступившиеся, воспитаны в атеистическом государстве, без веры и прочее остальное. Но если мы осознаем понимание, так сказать, вечной жизни, которую нам предстоит в перспективе, действительно, понимание есть в сознании нашем, мы начнем работать так над собою и так действительно в своем плане собственного личного спасения, что это поможет и другим людям прийти к вере. И нам самим действительно даст не просто, скажем так, свет в конце туннеля, нет, а реальную перспективу и силы, которыми можно совершать путь своего собственного спасения. Потому что это основа, которую мы должны в жизни себе, своей собственной воспринять и осуществить. Почему? Потому что если мы не осуществляем этого делания и основу это не понимаем, ну, тогда у нас и перспективы никакие. Почему? Потому что после смерти ничто нечистое в Царство Небесное не войдет. Покаяния после смерти тоже нет. Оно есть только на земле. Пока мы живы, мы можем сознавать себя, можем сознательно раскаяться и сознательно исправиться. Потому, друзья мои, как хотелось бы, чтобы мы задумались на эту тему и захотели быть теми самыми сыновьями, которые все-таки возвращаются к Отцу, говорят, Господи, пойду работать в твоем винограднике. И работали бы в винограднике Христом. Понимаете, в этом мире действительно во славу Божию созидая укрепление нашей православной веры в себе в первую очередь и в ближних наших. И действительно, чтобы люди могли сказать, да, это действительно настоящий, верный Матери Церкви человек.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в студии протоиерей Геннадий Заридзе. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».